Привет, друзья! И вновь в эфире канала «Живой гвоздь» программа «Здесь живут люди», которую вы можете смотреть не только на «Живом гвозде», но и слушать в приложении «Эхо», которое обязательно нужно скачать, если вдруг вы этого еще не сделали. Программу традиционно ведем мы вместе с урбанистом Аркадием Гиршманом.
Привет!
И со мной Русланом Валиевым. Сегодня мы поговорим о насущном. Тема у нас в заголовке, в обложке обозначена очень серьезно. Война на дорогах. Но если быть более конкретными и серьезными, то обсудим нештрафуемый порог, который в России действует довольно-таки давно, и на тему которого время от времени возрождается и тут же заканчивается дискуссия.
Смотрите, да, чуть-чуть поясню. В принципе, понятно, общее внимание сейчас на одну сторону, что все замечают конфликт России с Украиной, но при этом, если посмотреть на статистику, сколько людей гибнет на улицах и дорогах страны, то, по сути, у нас такая вторая война. И более того, год от года ситуация особо не меняется. Я имею в виду, не меняется в лучшую сторону. И вот чтобы вы просто понимали масштаб бедствия, ну, ни много ни мало. Вот некоторые цифры за 23 год. На улицах и дорогах погибло 14,5 тысяч человек, еще 166 тысяч получили ранения. Для сравнения, за годы афганской войны, там есть разные, в принципе, цифры, оценки, сколько людей погибло, пострадало, но в целом средняя цифра примерно 13,5 тысяч человек. То есть за один год на улицах и дорогах России гибнет больше людей, чем за все годы афганской войны. И, повторюсь, так идет из года в год. Более того, если сравнивать 23-й с 22-м годом, то у нас идет даже рост аварийности на 4,5%. Это довольно серьезно, довольно много. И плюс, если вы читаете, смотрите новости, думаю, наша аудитория это делает, то наверняка вы не могли не заметить призывы депутатов, чиновников. Да, короче, мне кажется, только ленивый не высказался, что вот у нас людей в стране не хватает. И если первый самый главный способ, как спасти огромное количество людей, у нас незаконный, по сути, в стране, то вот как бы спасать людей от автоаварии, в принципе, никто не мешает. Более того, на это выделяют огромные деньги. Но есть вот в этой во всей проблеме, можно сказать, такой слон в посудной лавке. То, что, по сути, у нас можно ездить не просто 60 км в час, что уже, в принципе, больше, чем в большинстве развитых городах и странах.
50.
Да, в городах там лимит 50 км в час. Чуть позже скажу, почему именно такой. Ну, вот у нас с советских времен 60 км в час. Но, по сути, наказание за превышение на 20 км в час его просто нет. То есть никто не говорит, что можно ездить 80 км в час, но по факту водители мастерски научились держать скоростной режим 79 км в час, не превышать там ни на километр больше, чтобы не получать штрафы. И, собственно, почему этот нештрафуемый порог очень важный. Сейчас я прошу включить картинку, которая очень наглядно показывает, что разница всего в несколько километров, точнее вот 50 км в час. Если кто-то появляется на дороге, то у водителя есть время на реакцию, тормозной путь у него не очень большой. Если 60 км в час, то там практически не остается времени, а на 80 км в час водитель просто не успеет затормозить. И на такой скорости для человека, который там оказался перед машиной, такая авария, скорее всего, кончится, скажем, как кончится.
Шансов никаких.
Да, шансы около нуля. И поэтому, и помимо законов физики, которые, надеюсь, никто не будет спорить, что действуют во всем мире одинаково, есть еще и у человека такой феномен, как туннельное зрение. То есть, чем быстрее мы едем, тем наше внимание фокусируется на одной точке. И получается, если ехать не очень быстро, там до 30 км в час примерно, то в целом взгляд человека будет ухватывать и фиксировать то, что происходит по бокам, и как раз очень легко заметить выходящего человека. Если же ехать там 60 плюс км в час, то еще и заметить человека становится намного-намного сложнее. Поэтому во всем развитом мире максимальный скоростной режим на улицах 50 км в час, на загородных трассах чуть больше. У нас же, я уже не помню, в каком точно году.
В конце нулевых это случилось, 8-9 год. Как раз вот я стал тогда автомобилистом, помню, и очень радовался этому.
Да, да, отменили штраф за превышение на 10 км в час. То есть и раньше можно было гонять, по сути, 70 км в час, что уже по меркам развитых городов, стран очень опасно. Теперь можно гонять 80 км в час. И мало кто, кстати, помнит, что тогда это предложение появилось как такой кнут и пряник. То есть, с одной стороны, мы вот делаем такой нештрафуемый порог, но с другой стороны, возвращаем бальную систему в права. То, что было в советские годы, то, что есть во многих странах. И вот предполагалось, что да, мы вот дадим вот такую поблажку, но при этом там за неправильную парковку можно получить 1 балл. Если превышать несколько раз подряд, то тоже можно было лишиться водительских прав только из-за вот этой самой бальной системы. Но про бальную систему как-то очень резко все позабыли. И тут, собственно, мы переходим к нашему главному инфоповоду, то, что в очередной раз поступило предложение наконец-то этот нештрафуемый порог вернуть к тем показателям, которые были вот как раз до нулевых годов, чтобы за превышение на 10 километров и более появился штраф. Предложил вроде как его МВД, потом, правда, МВД сказала, что нет, мы такую глупость никогда бы не предложили, зачем нам это? Ну, плевать, что у нас аварийность растет и куча людей гибнет. Ну, не-не-не, вы что, как это можно вернуть? Вот, но более того, еще это прокомментировал господин Володин, который сказал, что снижение нештрафуемого порога, в частности, может привести к правонарушениям с точки зрения коррупции. О, действующий порог в 20 км в час нормально работает. МВД неоднократно выдвигала инициативу, но мы инициативу не поддерживаем. Мы, имеется в виду, видимо, Госдума. Не знаю, почему Володин за всю Госдуму говорит, но тем не менее, якобы все у нас хорошо, все работает. Потом, правда, еще Андрей Клишес заявил, что тоже что-то Совет Федерации не будет это поддерживать, потому что нет статистики. При этом, на самом деле, даже Дептранс Москвы неоднократно выходил с инициативой, что надо это убирать, и что за счет вот буквально одной строчки в Кодексе об административных правонарушениях получится снизить смертность только в столице на 10%. То есть всего лишь одна строчка. Но опять же, тут очень много непонятного. То есть, ну почему во всем мире работает, у нас не будет работать? В чем предмет коррупции? То есть, как ты камере будешь давать взятку,
камера,
что ли?
Да, все это электронно происходит.
Да, непонятно. И поэтому решили посвятить этой проблеме тоже наше внимание. Ну как, Клишес обратил внимание, Володин обратил внимание, целое МВД обратило внимание, потом сказал, что не обращало. Но мы все-таки захотели поговорить об этом чуть предметнее, и в том числе с нашими сегодняшними гостями.
Да, и прежде чем представить нашего первого гостя, я обращусь к вам, дорогие друзья. В чате нашей трансляции, пожалуйста, делитесь собственными мнениями. Наверняка среди вас есть автолюбители, и наверняка ваши мнения здесь могут разделиться. А с нами уже в гостях в эфире транспортный инженер Степан Глушков. Он на прямой видеосвязи с нашей студией. Здравствуйте, Степан.
Приветствую.
Здравствуйте, Аркадий. Здравствуйте, Максим.
Да, Степан, наверное, самый главный вопрос, а вот вообще нештрафуемый порог, это, ну как, во всем мире, они, наверное, есть в каком-то виде, но вот 20 км в час, насколько большой нештрафуемый порог, это вообще норма для мира или это есть только в России?
Это вообще не норма. Насколько мне известно, это есть, нештрафуемый порог в таких больших цифрах есть в России и в Украине. Может быть, где-то еще, но вот эти две страны мне известны точно. В странах Европы это в большей степени 1-3 км в час считается нештрафуемым порогом, потому что именно такова погрешность камеры. 20 км в час — это какие-то совершенно неадекватные цифры.
А вот очень часто, когда я пишу об этой проблеме, мне приходят люди в комментариях, которые рассказывают, что нам вот эта вот Европа не указ. Вы вообще видели, не знаю, размер Чехии, размеры Лихтенштейна и размеры России. Мол, как это я поеду с одного конца России в другой конец России, если этого самого порога не будет? И вот вопрос, действительно ли размер страны влияет на нештрафуемый порог и вообще скорости?
Ну, конечно, нет. Это просто попытка какая-то свести дискуссию, манипулятивная попытка свести дискуссию в какое-то непродуктивное русло. Что нужно держать в уме под нештрафуемым порогом? Никто не ездит из одного конца страны в другой конец страны, да? Большинство поездок меньше 10 километров в длину. Но что нужно держать в голове при нештрафуемом пороге, это, я как проектировщик могу сказать, собственно, свести свои экспертизы, что улицы проектируются под определенную скорость. Как правило, это проектная скорость движения, которая немногим выше, чем разрешенная скорость на этом участке улицы, но она всегда будет ниже, чем эти нештрафуемые 20 км в час. И таким образом проектировщик, проектируя улицу, он ожидает, что водитель будет соблюдать разрешенную скорость движения, но закладывает с проектной скоростью какой-то потенциал для какой-то запас прочности для потенциальных нарушений или ошибок водителя. При этом знак, условно знак 50 км в час, водителем считывается как вполне легальный 70 из-за этого самого порога. И проектировщик фактически не, у проектировщика нет фактически инструментов для того, чтобы обеспечить безопасность. Потому что, следуя всем нормативам, должен стоять знак 50, а улица тогда будет рассчитана на какие-то 60 примерно, чтобы допустить какое-то количество ошибок. А водитель будет ехать 70, воспринимая это совершенно легально. И плюс еще можно ехать 90 за какие-то смешные совершенно деньги, что-то там было 250 рублей.
250 рублей,
по-моему, если
месяц.
Ничего не изменилось.
Не изменилось, да.
В принципе, кофе стоит дороже обычно.
Именно так.
А тогда возникает вопрос. Ну вот многие такие дорожные стандарты, они там, например, в случае России, пришли к нам с советских времен, когда были «Жигули», когда про АБС никто не знал, про другие системы безопасности. Но сейчас-то машины стали умнее и сложнее, и та же самая система АБС, например, есть. То есть можешь все-таки тогда ехать вот на плюс 20 км в час, это стало безопаснее или все-таки нет? Я имею в виду, что вот как раз то, что проектировщик закладывает, условно, вот эти 10 км в час, но за счет того, что машины стали умнее, сложнее, безопаснее, то вроде как можно ехать плюс 20 км в час, и это тоже будет безопасно. Или там все сложнее?
Ну, плюс 20 можно ехать там, где дорожная инфраструктура под это рассчитана и заложена. Если дорожная инфраструктура не спроектирована под эти самые плюс 20, которые превращаются в 70-80 км в час вместо 50-60, то ехать по такой улице категорически, ну, с такой скоростью категорически нельзя, это очень опасно. Или вспомнить, например, ну, в качестве примера, возьмите любую улицу, на которой расположена школа или детский сад, и на ней возникает желание у проектировщика совершенно рациональное ввести скоростной лимит 30 км в час. Вне зависимости от того, насколько машины стали умными и какие у них технологии новые появились, ехать 50 км в час по этой улице будет небезопасно, потому что эта улица просто на это не рассчитана. И не рассчитана она по причине того, что возможны конфликты с незащищенными участниками движения, с детьми в том числе. И, соответственно, как уже было сказано в начале ролика, чем выше скорость, тем больше результат, тем страшнее может быть результат аварий. А чем чаще водители нарушают скорость, которая была заложена проектировщиком, тем выше вероятность таких аварий.
Упомянули про школы, а я вот вспомнил, что много где читал, что города, ну, то есть по сути на местах, приняли вот как базу, что водители нарушают, и начали превентивно снижать скоростные режимы. То есть там, где можно ехать 60 км в час, вешают знак, например, 40 км в час. Ну или, соответственно, даже пониже. И в том числе это касается некоторых загородных трасс, которые проходят по территории города, например. То есть видишь границу муниципального образования, там, скорее всего, будет стоять знак там 30 или 40 км в час. Но при этом как будто бы ничего другого там не меняют. И вот упоминали, что, получается, проектировщики, там, когда создают дорогу, закладывают, что там, условно, можно ехать плюс 10 км в час, и что, я так понимаю, радиусы, зоны видимости рассчитываются исходя из этого. А вот когда так вот понижают скорость, но при этом не меняют всю инфраструктуру вокруг, вот такое ограничение, оно будет как-то работать? Или это просто, ну, не знаю, кормовая база для того, чтобы собирать штрафы потом в этом месте?
Слушай, ну, во-первых, в целом, конечно, да, люди на местах, несмотря на то, что где-то там наверху и в Думе тоже не считают адекватным виде сокращения нештрафуемого порога, гаишники на местах прекрасно понимают все риски и прекрасно понимают, что водители не соблюдают этот скоростной порог, и поэтому стараются снижать скорость самостоятельно. То есть порой мы приносили им проекты с знаками 40, нам говорили снизить до 30 км в час скорость на этом участке, потому что они прекрасно понимали, что водитель не будет соблюдать 40, они будут ехать 60. И поэтому они хотели ограничить хотя бы до 50. Но в то же время, да, скорость должна обеспечиваться. Водитель должен считывать скоростной лимит из дизайна улицы. Как ты сказал, все правильно, радиус поворотов, ширина полос, ширина самой улицы, какие-то дополнительные объекты расположены на этой улице, и, конечно же, треугольники видимости, которые создают основную опасность при превышении скорости. Все это должно обеспечиваться для небольших скоростей. И да, если просто повесить знак 30, ну, то есть вот такая стратегия, к которой прибегают гаишники и проектировщики на местах, она не всегда будет работать без непосредственного, без непосредственной отмены этого скоростного лимита. Потому что сейчас, если я хочу обеспечить скоростной лимит 30 км в час на улице вдоль школы, например, мне нужно поставить знак 10. Знак 10 никто не будет соблюдать, и совершенно правильно, потому что улица, она не будет выглядеть, как будто она для 10 км в час спроектирована. Водитель будет понимать психологически, что здесь можно ехать 30, здесь можно ехать 40, мне ничего не мешает, только это дурацкий знак. И если там стоит камера, водитель будет оштрафован, и потом он будет приходить в Facebook и жаловаться. Вот меня, значит, оштрафовали, виновным себя не считаю. И дальше будет, в принципе, такое поведение как бы соблюдать. Но ни к чему хорошему это в долгосрочной перспективе не приведет.
Очень забавно, потому что, опять же, когда внедряли вот этот вот нештрафуемый порог, многие говорили, что скоростной режим и вот характеристика тех же самых дорог часто не соответствуют друг другу, и поэтому вот за счет нештрафуемого порога мы вот уберем вот этот вот дисбаланс, и пусть водители будут ездить быстрее, чем, ну, то есть так быстро, как на самом деле там можно ездить.
А получается... Невидимая рука рынка, в данном случае невидимая рука дорожного движения должна все привести в баланс какой-то.
Да, получилось ровно наоборот, что еще больше стало дисбаланс, и по сути это произошло такое узаконивание, не хочется назвать это идиотизмом, но правового нигилизма, назовем, наверное, это так. Степан, а тогда вот хочется спросить. А вот с одной стороны у нас есть административная мера в виде вот штрафов и скоростного режима в виде знака и спидометра автомобиля, но ведь есть еще и физические способы как-то успокаивать движение. Ну, те же самые лежачие полицейские, например. Вот может ли, не знаю, какой-нибудь прям вот идеальный мэр, который закажет идеальный проект у идеальных транспортных инженеров и архитекторов, сделать такую улицу, где даже несмотря на нештрафуемый порог, ну, никто не будет ни погибать, ни страдать в авариях. То есть, возможно ли такое в рамках наших нормативов?
Теоретически, конечно, возможно, но это сделать в масштабах всего города или всей страны абсолютно невозможно, потому что это было бы довольно дорого. Совершенно простая причина, это было бы довольно дорого. Но в целом, да, в целом можно.
А есть ли вообще примеры, которые приближены максимально к этому? То есть есть ли прецедент, когда у нас создали улицу, которая не напоминает взлетную полосу, а вот именно напоминает улицу как общественное пространство, где вот как раз вот водителям страшно ехать быстро? Или даже никто не приблизился и никто не пытался такое сделать?
Мне сложно сказать, если есть такая улица, которую непосредственно создали, построили с нуля именно в таком виде. Но есть ряд улиц, которые были каким-либо образом переделаны, реконструированы, перестроены с идеей снизить непосредственно скоростной лимит, который психологически воспринимается водителем. Известны примеры тактического урбанизма из Южно-Сахалинска, разумеется.
И, кажется, там водители победили, и в итоге весь тактический урбанизм был успешно снесен, или нет?
Ну, это тема для полноценного выпуска, и плюс я не полностью квалифицирован говорить, что происходит в Южно-Сахалинске сейчас, потому что меня там уже давно нет, но насколько я слышал, да, там закончилось все, чем закончилось. Тем не менее, возвращаясь к теме, насколько мне известно, еще опыт моей улицы в Москве был довольно успешен, потому что работали над проектированием улиц профессионалы, и был запрос сверху от власти, насколько я понимаю, на то, чтобы снизить скорость на улицах с точки зрения дизайна в том числе.
Вот пока мы обсуждаем, да, возможности ограничения скоростей, наша аудитория в чате вспомнила идею, которая вполне активно используется, особенно в регионах, это лежачие полицейские. Пишут, что в некоторых местах они везде ужасные высокие, и действительно не разгонишься выше 35-40, потому что технически это уже невозможно. Вот каково мнение ваше, Степан, на эту тему? Действительно, я вот как автомобилист вспоминаю, что местами их много, и они решают этот вопрос. И там нельзя превысить не то, что на 20, даже на 5 километров в час, а то и медленнее ты едешь, чем предписано знаками.
Но насколько же они бесят, и насколько поездка в автобусе превращается в американские горки?
Абсолютно согласен. Вот. Как с этим вообще?
Да, все так. Все так, хорошее замечание. Лежачие полицейские. Это причина их повседневности в чем? Вот я проектировщик, у меня есть улица, на которой расположена школа, я хочу обеспечить на этой улице адекватный скоростной режим, чтобы обеспечить безопасность детей. Я, значит, ставлю знак в 30 км в час. Согласно закону, как уже было многократно сказано, водитель едет 50 км в час. И мы проводили в Южно-Сахалинске обследования. Примерно 20% водителей читают знак 50 км в час как 50 км в час. Остальные едут с превышением. Соответственно, знак 30 – то же самое. Водитель будет ехать с превышением. Я, как проектировщик, хочу, чтобы водители ехали 30, потому что на такой скорости у пешехода в случае аварии гораздо больше шансов выжить. К сожалению, знак 30 никакой роли не сыграет. Хорошо. Я хочу поставить знак 10, потому что это легальный способ России обеспечить скорость 30. Водитель, как уже было сказано, не будет соблюдать эти 10, потому что это совершенно неадекватно. Есть варианты сделать как-то дизайном улицы, искривить ее, там поставить какие-то шиканы, поставить парклеты, парковку добавить. С помощью дизайна улицы, в общем, снизить психологическое восприятие скорости. Как я уже сказал, это сделать можно, но это дорогая история, которая стоит денег. Это долго сделать, это очень тяжело сделать повсеместно, возле всех школ. Все, что остается на проектировщикам, это ляпнуть искусственную неровность лежачего полицейского возле пешеходного перехода, и, собственно, все, оставив весь дизайн улицы как есть. Насколько это эффективная мера? Ну, водитель действительно снижает скорость, да, но это несет с собой в том числе много негативных последствий. Это увеличивает шум, это увеличивает загрязнение от автомобилей, это снижает комфортность поездки на автобусе и на том же автомобиле, что в итоге приводит к тому, что водитель немного... ну, я не знаю, более рассерженный становится, что тоже не очень хорошо.
Резко газует после этого полицейского, да, и больше опасности при этом предоставляет.
Именно так. Как только я проехал пешеходный переход, проехал полицейского по газам, и как бы все. И эффекта от этого, ну, нулевой.
А вот, по сути, лежачие полицейские имитируют собой разбитую дорогу. Просто ямы не вниз, а как бы ну, да. Они торчат. Тогда другой вопрос. А может, тогда нам не надо ремонтировать улицы, чтобы оставались просто самые обычные ямы, и тогда тоже будет тот же самый эффект?
Это прекрасный вопрос. С приходом программы «Безопасные качественные дороги» было неоднократно подмечено, что аварийность на дорогах, которые прошли через эту программу, вырастает. Особенно в регионах, где, значит, очень много разбитых дорог. Я сам из такого, из Омска. И в Омске, если посмотреть на статистику аварийности по конкретно взятым улицам, на которых пришла программа БКД, где положили асфальт, поставили заборы в рамках этой программы, поставили кучу знаков в желтых рамках на переходах, водители, по сути, стали ездить гораздо быстрее, потому что увереннее чувствуют себя на асфальте. Конечно же, мы не будем делать из этого вывод, что не нужно ремонтировать дороги в России. Нужно просто понимать причины и следствия от принятых решений и подходить к дизайну улиц с умом.
Сейчас я на секунду вернусь к фразе, которая была вот от Клишаса из Совета Федерации, что им не хватает статистики, чтобы принять такое решение. Ваше экспертное мнение, если все-таки нештрафуемый порог снизят, ну вот хотя бы до 10 км в час, как это раньше было, улицы и дороги станут безопаснее, или все-таки только одного решения такого не хватает, и нужно заниматься условно тем же дизайном, повышением там качества медицинских, ну точнее медицины катастроф, то есть чтобы помощь приходила быстрее и так далее. То есть хватит ли только решения вернуть штраф, чтобы улицы стали безопаснее, или нужно что-то еще?
Здесь, к слову, о статистике стоит упомянуть один важный момент тоже, что когда происходит авария и приезжают на аварию полицейские и составляют протокол, составляют карточку ДТП, они пишут, например, авария произошла, водитель разогнался до скорости 150 км в час, врезался в бордюр, в карточку ДТП напишут «столкновение с препятствием». А столкновение с препятствием люди, ну, умирают, но на скоростях, и скорость просто не идет в статистику. Поэтому вот в этой фразе, что у нас не хватает статистики, могут корни также расти от того, что полицейские просто не вносят скорость как причину ДТП, во-первых. И отвечаю все-таки на вопрос. Безусловно, этого будет достаточно для того, чтобы снизить смертность от дорожно-транспортных происшествий в какой-то степени, небольшой. Если смотреть на статистику из более развитых в области транспортного планирования стран, она показывает, что более низкий нештрафуемый порог приводит к снижению смертности в авариях на дорогах. Но, разумеется, для того, чтобы достичь каких-то более высоких цифр, точнее, более низких цифр, нужно уделять внимание в том числе и дизайну, и знаком, и, значит, камерам на дорогах, то есть enforcement и обучению водителей. Но в большей степени непосредственно дизайн, конечно же.
А подскажите, Степан, хочу уточнить, вот вы говорите, полицейские не указывают в протоколе в качестве причины скорость. Это почему? Это как-то им невыгодно, то есть портит их картину мира, грубо говоря, статистику какую-то? То есть не уследили, то есть получается они виноваты, так?
Ну, в какой-то степени, ну то есть, да, здесь мне сложно сказать, почему конкретно они не указывают скорость, но ряд причин, которые можно было бы здесь назвать, это то, что, ну, нештрафуемый порог 20 км в час, легально закрепленный в дорожном, где, в ПДД, просто приводит к тому, что это не воспринимается как нарушение психологически ни водителем, ни полицейским, который потом составляет карточку ДТП, в котором этот водитель себя обнаружил. Поэтому это может являться тоже причиной, что они просто, ну, в этом нет никакого нарушения, то есть это легально.
Мне прям интересно стало посмотреть на современные билеты на ПДД, как вообще это обыгрывается, вот это вот существование непорога, потому что когда я сдавал экзамены, там еще все было, ну, нормально, скажем так, а на сегодняшний день так и пишут, что ли, вопросы, типа, вот знак висит 60, с какой скоростью можно ехать, и там варианты ответов, 79, и как это вообще вот реально людей обучают? Напишите, кстати, друзья, если кто-то из вас в последнее время учился на права и сдавал, и, может быть, задавался этим вопросом.
Да. Большое спасибо Степану, что подключились. Мне кажется, очень
важно. Да, транспортный инженер Степан Глушков был первым гостем нашей сегодняшней программы, где мы обсуждаем тему смертности на дорогах в привязке к нештрафуемому порогу. И пока мы говорили, я здесь обнаружил, точнее вспомнил, а потом обнаружил в интернете обложку журнала «За рулем» за июнь 1990 года. Вот такие мы древние. И действительно, я помню там цифру какую-то впечатляющую. В Советском Союзе за 89 год погибло 58 тысяч людей на дорогах. Но это весь Советский Союз, во-первых. С одной стороны, понятно, с другой стороны, ведь автомобилизация была гораздо меньше. Получается, что есть у нас положительная динамика за последние 35 лет, наверняка обусловленная улучшением качества там дорог, автомобили стали совсем другими, но в целом есть о чем подумать, да, вот эти цифры сравнивая.
Мне кажется, тут еще есть один момент, мне очевидно, что из-за того, что машин было физически меньше, не было в том числе тех же самых заторов, и можно было комфортно ехать быстрее, что накладывалось на то, что там не идеальный автопром, но в целом летать на скорости там даже 80 км в час малоприятно куда-либо. И, скорее всего, просто погибал водитель в таких авариях. И здесь как раз вот момент, что очень часто те же самые гаишники выступают за то, чтобы вот построить больше дорог и развязок, чтобы пробок стало меньше.
И тогда тут не будет смертности.
Не-не-не, ну, тут все куда веселее. Как раз их задача, ну, то есть по закону, по всему здравому смыслу, чтобы люди не погибали в авариях. Другой момент, что, может, они понимают, что если вдруг все перестанут погибать, то нужда в ГИБДД отпадет, и поэтому они как-то там пытаются сами себе придумать работу. Но самое главное, что при этом они очень часто выступают в качестве транспортных инженеров и экспертов и заодно советуют, как победить пробки. При том, что они в этом не эксперты на самом деле, и это не их, ну, как поле работы, если так можно назвать. Но при этом, когда только они эту самую пробку, затор побеждают каким-либо способом, там начинают все гонять, и как раз аварийность от этого растет. Вот, казалось бы, их цель – снижать аварийность, но так или иначе они способствуют тому, чтобы очень часто она только становилась больше. Подскажите, а у нас второй эксперт на связи или нет?
Да, но почему-то без видео.
Так, ну мы надеемся, что видео сейчас появится, а я пока представлю нашего второго гостя. Это генеральный директор компании «Спецдорпроект» Константин Антонович. Человек, который, судя по всему, может нам как раз рассказать, как на это все смотрят те, кто, собственно, своими руками занимается созданием инфраструктуры уличного нашего движения.
Константин, подскажите, нас слышно, видно?
Так.
Судя по всему, есть какие-то проблемы. С другой стороны, была ли у нас передача, где не было еще каких-то технических проблем?
Прямой эфир на то и прямой, как говорится. Вот, кстати, буквально сейчас не могу не поделиться собственными впечатлениями последних дней, пока ты рассказывал про строительство новой там развязки, которая должна решить проблему пробок, и как это в конце концов выливается в увеличение скоростей. Вот в моей родной Уфе на днях, можно сказать, в жилом районе открыли огромнейшую развязку, которая вроде как обрадовала автомобилистов, но только лишь тех, которые использовали эту часть города в качестве транзитной территории. То есть жителей пригорода, которые ехали маятниковым способом каждый день в центр. Но дети, которые жили в этом районе, теперь не могут добраться элементарно до школы, потому что трасса, развязка стала непреодолимым препятствием. Понятно, что это тема немножко другого разговора, но наверняка и скорости движения тоже на этом участке, мы скоро это уже сможем оценить, резко вырастут, ну и та же самая аварийность вырастет.
Да, вообще, по идее, про аварийность нужно думать, когда ты не просто там занимаешься дизайном улицы, а когда, в принципе, планируешь ту или иную застройку или даже образовательные программы разные. То есть начать хотя бы с того, что у нас любят размещать школы, детские сады во дворах, куда невозможно никак подъехать. Угу. А когда все к одному моменту пытаются забиться на машинах, то возникает коллапс, все там друг друга на ушах, и в такой суматохе очень легко не заметить школьника, потому что, ну, человек маленький. Он очень часто попадает в мертвую зону водителя, собственно. И поэтому, опять же, там делать, условно, те же самые школы во дворах, школы, детские сады во дворах не очень хорошо. Нужно делать на улице, где есть, в принципе, возможность как-то городу создать ту же самую видимость, создать безопасные условия. Ну, потому что, опять же, чей-то двор – это обычно чей-то двор. Там не действуют стандарты, которые есть для улиц. Uh-huh. Сложно сделать те же самые шиканы или еще что-то, и чтобы там хотя бы родители могли безопасно высаживать детей. Вот. Но у нас это то, что продолжают копировать с советских времен, когда вопрос автомобилизации не так остро стоял. Размещают сады, школы не там, где это нужно вообще-то делать очень часто. И в итоге мы на пустом месте создаем в том числе аварийность.
А может, есть смысл вообще запретить подъезд родителям на автомобилях к школе? Ну, то есть пусть последние 300 метров с улицы до двора идут все пешком. Вот я здесь, например, в той же Германии наблюдаю именно такую картину. К воротам школы не подъезжает ни одна машина.
А вообще это то, что сделали во Франции, точнее, в Париже, в Бордо и во многих других муниципалитетах. Ну, то есть, если что, Париж – это очень крупный мегаполис, то есть это вам не деревня. Да и Бордо, на самом деле, крупный город. И там просто улицы, и в том числе дворы, куда выходят школы, на время там первых и последних уроков берут и перекрывают, чтобы как раз там, ну, с одной стороны, да, вы не можете подвести своего ребенка прямо к калитке и посмотреть, как он зайдет в школу, но с другой стороны, когда вы так делаете, вы создаете очень часто опасность для десятерых других, например, детей. За счет того, что как раз все могут безопасно дойти до школы, обеспечивается та самая безопасность.
Зритель ВС нам поясняет, что в билетах такой фигни нет. Недавно сдавал, знак 60, значит ехать 60. И так есть в билетах. То есть в билетах возможность нарушения ПДД не заложена. Но в жизни заложена. Вот это только у нас, наверное, так бывает, да?
То есть... как, нарушать закон нельзя, но чуть-чуть можно. Но по сути это все приучает людей к тому, что закон – это пшик какой-то. Mm-hmm. И тот же самый кодекс об административных правонарушениях – это, по сути, прейскурант, как весело провести время. И то, что у нас штраф за превышение на от 20 до 30 км в час всего 250 рублей с учетом скидки, ну, это не воспринимается как штраф. Задача штрафа – отбить вообще желание нарушать в будущем. То есть один раз получил, и больше ни-ни, чтобы… То есть у нас это просто как доп. Расход к машине получается.
Вот. Штраф реально начинается от превышения в 40 км в час. Я как автомобилист, к сожалению, каюсь, вот вспоминаю, у меня были такие штрафы. И вот эти штрафы заставляют задумываться. Думаешь, окей, я не буду превышать более чем на 40 км в час.
И, кстати, один из главных доводов, почему нельзя убирать нештрафуемый порог, то что просто с нас будут косить еще больше штрафов. Типа как-то так я услежу, что вот стрелка спидометра будет там чуть выше на 1 км. Это, по-моему, Медведев как-то прокомментировал. Я, правда, не помню, там, до 22-го года.
У нас зрители возмущаются. Есть автомобили без цифрового с аналоговым спидометром, типа, невозможно. Ну, ребят.
Вот удивительно. Значит, 79 км в час и не на километр больше получается держать? Когда там в мирные годы все выезжали в Финляндию, сразу все научились следовать знакам, а вот у нас, вот, видимо, климат не тот, чтобы смотреть на спидометр.
Да, прям 59 удивительное дело. Уже не получится никаким образом. Это да.
Да, у нас, как мне сообщают, все еще какие-то технические проблемы, но, с другой стороны, у нас есть время поотвечать на вопросы из чата. Я, к счастью, тоже кое-что знаю и могу с умным видом рассказывать про какие-то, казалось бы, истины, но...
Ну вот полиграфист возмущается тоже идеей, что надо ехать до школы на автомобиле. Наверное, в школе должны учиться те, кто здесь живут. пишет нам зритель. Ну, в общем-то, мы уже ответили, по-моему, на этот вопрос, что есть опыт в Париже и в Бордо, где закрывают движение.
У нас, кстати, тоже, то ли на прошлой, то ли на позапрошлой передаче рассказывали, в том числе там про школьные автобусы, но когда, по сути, это не в виде автобуса, как там где-нибудь в США, когда, например, собирается группа детей и родителей, которые там живут в одном направлении, и они там все либо коллективно едут на самокатах, либо на велосипеде, либо просто идут пешком, и они физически, ну как, очень заметны. И за счет этого повышается безопасность, и, ну как, и дети на самом деле классно проводят время, потому что ты идешь там не в одиночке через гаражи какие-то, а ты идешь, в принципе, со своим соседом, одноклассником, однокашником или еще кем-то, не знаю, рассматриваете город, мир вокруг, и становится, ну как, просто путь до школы и со школы становится намного веселее. Но вот перекрытие улиц около школы, это вот то, что, можно сказать, массово стало во Франции применяться. На самом деле, я знаю, что в Германии есть именно объединение родителей, просто урбанистов, активистов, которые выступают, что давайте у нас делать ровно то же самое. Потому что Германия — это очень проавтомобилизированная страна. Тоже многие любят там привозить детей на своем Мерседесе, Ауди, Фольксвагене, Порше и других местных автомобилях. И поэтому многое двигается со скрипом, но даже здесь как-то до всех доносят, что все-таки дети – это ценность, и давайте там не оправдывать какие-то там свои хотелки детьми, а все-таки делать действительно так, чтобы им было безопасно и комфортно в городе.
Угу. А Николаевич пишет, что с сегодняшней обстановкой денег не найдут менять знаки, перенастраивать радары. Имеет в виду, видимо, он мотивацию, почему наши парламентарии не хотят отменять нештрафуемый порог.
Вот так вот. Сколько десятилетий работало, а сейчас вот, ну, никак не получится. О, и у нас, точнее, мне пишут, что наконец-то все заработало, а потом пишут, что не заработало.
Ну, у нас есть еще время, я думаю, поправить ситуацию. В этом смысле, ну, опять же, не могу не поделиться собственным опытом. Прямо сейчас пытаюсь подтвердить, скажем так, российские права здесь. И для этого нужно сдать ПДД. И с удивлением в билетах обнаруживаю все-таки разницу, в которых очень много внимания уделяется реальной безопасности, скажем так, да, вот вопрос детей. Чего ждать, когда ребенок, когда вы едете по этой улице, и фотографии рядом со школой, и куча вариантов, и все правильные, что ребенок резко появится, это очевидно, что ребенок резко поменяет направление, что ребенок побежит навстречу машине и так далее. То есть вот это важно, и таких очень много примеров.
Так, у нас? Да, кажется, к нам подключается Константин.
Генеральный директор спецдор проекта Константин Антонович. Мы его ждем в эфире.
Константин, нас слышно, видно?
Я вас слышу, но не вижу. Вы, наверное, меня тоже слышите, но не видите.
Именно так, но я думаю, это нас не остановит, и все-таки мы поговорим про безопасность. И, Константин, самый первый, наверное, вопрос. То есть ваша компания занимается вопросами безопасности, и я так и понимаю, что в том числе камерами, фотофиксацией, и поэтому вот вопрос. Опять же, очень часто, когда говорят про нештрафуемый порог, что он нужен, потому что камеры ошибаются. Поэтому 20 км в час – это вот самое оно. Подскажите, все-таки насколько сегодня могут ошибаться камеры или не вообще уже перестали ошибаться?
Если брать весь парк, давайте так скажем. Мы относим себя к цивилизованным участникам рынка. Мы, там, наши коллеги по цеху, всех, кого мы знаем. Соответственно, погрешности камер фотовидеофиксации, которые являются предоставляемым нами парком, 1-2 километра в час. Все эти сказки про 10, 15, 20, они сейчас это именно сказки. Раньше это там, лет 10-15 назад иногда бывало, ну а сейчас, если только какой-то там корявый настройщик корявый где-то настроил, где-то там в каком-то месте, камера начинает высылать какое-то безумное количество штатов, это быстро там отлавливается, оспаривается, отменяется. То есть на сегодняшний день, констатируя, финализируя, 1-2, ну, 3 км в час – это за глаза погрешность, которой хватит. Поэтому я, вот если не как человек, отвечающий за работу с камерами, а как просто как гражданин, как отец, да, у меня трое детей, я всегда с вытаращенными глазами смотрю, когда сотрудники ГИБДД или еще кто-либо начинают объяснять, что они так заботятся о гражданах, о водителях, о гражданах России, что этот порог 20 нужен. Я всегда не понимаю вообще, о чем речь. Я гражданин России, я требую его отменить. Он страшен, он вреден, он убивает каждый год там тысячи людей.
А вот, кстати, очень часто слышал довод от, в том числе, гаишников, что камеры ставят, потому что они повышают безопасность. При этом, с другой стороны, очень часто слышу, там, даже от водителей, что, наоборот, они знают, где стоит камера, до нее они едут там со скоростью потока, например, там 85 км в час, 90, а перед ней начинают резко тормозить, и якобы это создает аварийность. Вот можете подтвердить или опровергнуть? То есть камеры, они повышают безопасность или очень часто, наоборот, только усиливают ее?
Все наши рассуждения должны опираться на факты. Да? Лучший критерий истины – это практика. Давайте возьмем, ну, возьмем Москву. Самый простой вариант, потому что Москва – лидер по снижению смертности на дорогах. Так вот, если оглянуться лет на 10 назад, когда количество камер фотофиксации на дорогах Москвы было минимальным, количество этих администрируемых статей было тоже там скорость и все, то смертность была достаточно высокой. По мере того, как камеры достаточно плотно заполонили дороги Москвы, и количество составов правонарушений, которые они фиксируют, выросло кратно, смертность стремительная. Это прямая корреляция. То есть мы делали график, выложим все еще раз на канале, где прямая корреляция. Количество погибших там 10 лет назад на дорогах высокое, количество камер низкое. По мере роста количества камер на дорогах и состава правонарушений смертность падает. Безусловно, это не только заслуга камер, но одна из основных. Потому что если я знаю, что мне по Москве нет смысла перемещаться с превышением скорости, потому что я каждые там 200 метров буду тормозить или 300 метров, я начинаю ехать спокойно, поток начинает ехать, ну, равномерно. Я перестаю ездить на красный, я перестаю ездить, там, разворачиваться где-то и так далее. Я езжу спокойно. Я как водитель абсолютно точно заявляю, что мое поведение поменялось за последние 15 лет, в том числе благодаря камерам. На сегодняшний день у меня количество штрафов, ну, не знаю, там, куда-нибудь в регион поедешь, привезешь где-то, хватанешь за скорость или еще что-нибудь. По Москве этих штрафов нет.
А знаете, такой прикладной вопрос. Вот эти камеры, как они сейчас настраиваются? Как вы их настраиваете? То есть письма начинают условно печататься с момента, когда у машины фиксируется сколько? 80 или 81 км в час? Вот как с этим работается? Или это уже там в ГАИ все решают?
Смотрите, есть вот этот пресловутый нештрафуемый порог 79. Да. То есть на сегодняшний день камера фиксирует все проезды. Ну, то есть, висит камера фотодефиксации, она фиксирует все проезды, которые совершили автомобили мимо нее. Проехало 100 машин, 100 машин зафиксировано, номерные пластины, все дела. То есть мы знаем, кто куда проехал, город знает, ну, ГИБДД, там, кому надо, все знают, кто куда проехал. Но выписывается постановление, безусловно, только с того порога, с которого можно штрафовать. Собственно, ехали 81, будьте добры, с вас меньше стакана кофе. Ну, то есть, это мое сравнение, оно стандартное. Да, все. Я тоже возмущаюсь, что я могу ехать в городе, мне позволяет государство ехать 81 км в час, и если меня поймают, если, я заплачу 250 рублей. Ну, достаточно странная история.
А если камера все-таки настолько эффективный метод, то почему за границами МКАДа их становится в разы меньше? То есть это насколько дорогое удовольствие, и там, например, она никогда не окупается, или все-таки нужно ее как-то повышать? Я не знаю, может сделать целую национальную программу, что камеру на каждый столб? Вот, наверное, МВД обрадуется.
Нет, здесь какая-то обратная история. МВД занимает, наоборот, позицию такую популистскую, я бы сказал, что мы защищаем водителей, мы не будем позволять этим хулиганам, кто ставит камеры там, концессиям и так далее, ставить где угодно. Они должны всегда, регионы должны согласовывать места установки с ГИБДД. И вот здесь начинается самая интересная история, что это достаточно сложный процесс. То есть если ты не убедил ГИБДД, что здесь надо повесить, то ты эту камеру здесь и не повесишь. А начинается такая свистопляска под названием «Что первично, курица или яйцо?». ГИБДД занимает позицию. Вот когда здесь очаг сформируется, ну или как, знаете, как это в полиции, вот когда там убьют, тогда и приходите. Здесь то же самое. Когда вот здесь количество людей налупят, и это, здесь будет очаг аварийности, вот тогда мы камеру-то и повесим. А при том, что, например, есть очевидные признаки того, что здесь очаг может быть сформирован, там примагон, да, там выездов нет, там эти летчики гоняют, соответственно, рано или поздно по закону вероятности здесь будут ДТП с пострадавшими. Ну, повесить нельзя, потому что здесь нет очага. Ну, вот, вот я говорю, я как и как специалист не хочу это понимать, а как гражданин вообще отказываюсь понимать вот то, что у нас происходит. Безусловно, формирование поведения водителей за рулем, если вы посмотрите, как сейчас в Москве основная масса адекватных людей перемещается, ну, 98%, и выезжаете в какой-нибудь регион, где камер нет, ну, это же две разительные разницы. И сформировано это поведение в том числе благодаря камерам, потому что мне нет смысла нарушать, меня оштрафуют, я уже привык так ездить аккуратно.
Как привычка меняется сразу, опять же, за выездом кадром.
Экономически. Вот это не так. Когда, ну, я как человек, который основную массу времени ездит в Москве, приезжаю в другой регион по работе или по отдыху, я продолжаю ездить аккуратно. Меня в этом приучили ездить аккуратно. Я меньше стал попадать в ДТП. То есть у меня уже, как у этой собачки Павлова, нормальный рефлекс. Ездишь спокойно, никуда не спешишь, тише едешь, дальше будешь. То есть я никуда не спешу. И я также спокойно езжу в других регионах. Мне незачем там гнать, я уже так привык.
Опять же, чуть повторю, наверное, вопрос, который задавал уже Степану, потому что, опять же, там я часто там в своих соцсетях пишу, что вот Амстердам на всех улицах 30 км в час вел, Брюссель, Лондон, Париж, то есть практически, если есть во всем мире норма, что на улицах 50 км в час, то сегодня многие города превентивно снижают ее до 30 км в час. И вот когда это пишу, и в том числе там, что вот, не знаю, пробок больше не стало, на удивление, стало меньше шума, аварийности, так далее, мне обязательно пишут, что опять же ты там сравнил попу с пальцем, что вот огромная у нас Москва, где нужно доехать обязательно из Алтуфьева до Бутова, да побыстрее, и какой-то Амстердам, где там, не знаю, километр на километр будто бы один город. В связи с этим вопрос. Все-таки 80 км в час – это, ну, такое необходимое зло для больших городов типа Петербурга и Москвы, чтобы люди везде успевали, и там было меньше пробок. Или все-таки можно без проблем снизить эту скорость, и пробок от этого больше не станет?
Ну, мое абсолютное мнение, что это абсолютное зло. То есть, безусловно, в Москве есть магистрали, на которых должно быть и 80, да, то есть это СВХ, МСД, там, Багратион, МКАД и так далее. А все, что дальше вылетных магистралей, там скорость должна быть 60. Ну, то есть, мой родной Зеленоград, ну, там все ездят 80. Ну, это же бред. Это тихий, спокойный город. Никто никуда медленнее в разы ехать не будет, если скорость будет ограничена 60. И вот это вот наш пресловутый вместе с ТОДД эксперимент по отмене зеленого мигания, когда мы с помощью отмены зеленого мигания добивались снижения общей скорости потока. Мы ее добились. Мы добились снижения аварийности пострадавших в авариях. И когда под улюлюканье какой-то популистской толпы вернули обратно зеленое мигание, весь задел, который был достигнут за 5 месяцев по снижению аварийности, растеряли за 2 месяца. То есть Зеленоград сейчас антилидер по росту пострадавших в Москве с точки зрения района. Ну, то есть как только скорость растет, количество пострадавших, это законы физики, оно начинает расти. Как только мы скорость догоняем в разумные пределы, мы даем шанс не только пешеходам, да, то есть как бы водители их там недолюбливали, не любили, но и тем же людям, которые находятся внутри машин. Меньше скорость, меньше страдают при столкновении. Ну, это просто фиг.
А как так получается, что у нас есть целые отдельные структуры в виде ГИБДД, которые, по идее, должны снижать аварийность? С чиновников вроде как спрашивают, что почему у вас люди погибают на улицах и дорогах. И вот у них есть, по сути, работающий механизм, как снизить число людей, которые отправляются на скорой в больницу или в морг, но они делают ровно обратное. Как это так получилось?
Это весьма философский, на мой взгляд, весьма философский вопрос. Точно не в рамках программы, его можно полностью обсудить. Это там за кружкой пива, часа 3-4 можно разговаривать. Если очень коротко сказать, Ну, я наблюдаю за этим, я в этом живу, я в этом участвую уже на протяжении второго десятка лет. И это будет очень медленно меняться. Должна смениться когорта людей, которые находятся в том числе в ГИБДД, в том числе проектировщики должны смениться. Это же мы сейчас потихоньку там, расхлебываем то наследие, которое нам осталось из 90-х, из Советского Союза. Ведь те вещи, которые, например, для тебя, Аркадий, для меня являются, ну, как бы очевидными аксиомами, там, скорость должна быть снижена, там, улицы должны быть улицами, а не магистралями блатными, там, да, тут должны быть деревья, тут должны быть там, ресторанчики там, и так далее, и так далее. Для многих это некая дикость. Почему? Это такая моя тоже, как мои наблюдения, мои рассуждения. Вот большой город Москва, большой город Санкт-Петербург, мы пока находимся в той ситуации, когда мы работаем не там, где живем. Ведь в Амстердаме, ну, мне он тоже очень нравится с точки зрения градостроительства, с точки зрения удобства и так далее. И там основная масса людей, она живет 10-15 минут на велосипеде, на общественном транспорте, пешком, на автомобиле. В ореоле работы и дом находятся в очень коротком плече расстоянии. В Москве на сегодняшний день мы пока еще там, покупаем квартиру где-то там в Московской области, потому что там дешевле, а потом силами на севере, предположим, да, а потом прорываемся сквозь всю огромную Москву на юг, на работу. Так вот сейчас то, что строят огромное количество достаточно типового одинакового жилья у всех станций метро, я считаю это большим благом с точки зрения перераспределения людей внутри Москвы. То есть какая мне разница, если я буду снимать квартиру на речном вокзале и жить рядом с ним, а потом перееду на работу там, куда-нибудь на юг и сниму квартиру ровно приблизительно в таком же доме за те же деньги, но только я не буду ездить через всю Москву. Так вот, люди психологически, когда мчатся из места у нас, из места проживания на место работы, они не воспринимают те улицы, которые они пересекают по пути, как что-то, ну, душевное, родное. Для них это просто транзит. Я хочу это расстояние преодолеть максимально быстро. Максимально быстро. А как только они попадают в свой район, ну это вот, кстати, когда вы едете там с югов откуда-нибудь, из дальней поездки едешь, ты там готов топить на все деньги где угодно, но как только ты пересекаешь там дорожный знак своего города, ты тут же снижаешь скорость. Я дома, я еду спокойно, здесь там мои друзья, мои дети там и так далее. Так вот, вот этого ощущения дома, к сожалению, нет, когда мы едем транзитно. Это должно пройти время, когда мы внутри Москвы все перераспределимся, жить рядом с работой, никуда далеко не ездить. Это такой, ну, планомерный процесс. Лет 10 он будет занимать еще. Но это не меняет того, что там нештрафуемый порог надо отменять, потому что это, ну, безусловное зло.
У нас остается буквально 2 минуты, наверное, финальный вопрос. ГИБДД. Что будет, например, если этой структуры не станет? То есть станет ли безопаснее или станет опаснее, на ваш взгляд? Что случится?
Ну, на мой взгляд, я бы функцию ГИБДД давно передал на уровень муниципальной полиции. То есть структура, как отдельная структура, вполне может быть трансформирована и влиться в муниципальную полицию. То есть чтобы на одной земле занимались сразу и дорогами, и хулиганами, и так далее. То есть, ну, как это мое экспертное мнение, есть там абсолютно большое количество силовиков, которые это отдельная их кухня, да. Ну вот я, например, там, с точки зрения обывателя, вполне рассчитывал, что так можно сделать. Не вижу причин, почему нет. Ну, причины, видимо, все-таки есть.
Да. Спасибо большое.
Да, с нами был генеральный директор компании «Спецдорпроект» Константин Антонович. А прежде чем мы будем прощаться с нашими зрителями, я должен проанонсировать важную новинку в интернет-магазине «Дилетант.шоп». Книга под названием «Шпион. Среди друзей. Великое предательство Кима Филби» с открыткой от автора. Автор – британский историк и писатель, колумнист и редактор газеты «Таймс» Бен Макентайр. Прошу любить и жаловать на «Дилетант.шоп».
Надо, наверное, помнить, что надо подписываться и ставить лайки. И что в описании еще есть много интересных ссылок.
Например, на YouTube-канал «Город для людей» Аркадия Гершмана, где регулярно выходят замечательные ролики по поводу разных хороших все-таки, наверное, примеров того, как можно и нужно делать, и как это люди реально делают. Правда, чаще всего это происходит, к сожалению, не в городах России.
Но, наверное, в конце хочется пожелать всем безопасных улиц, городов, и чтобы люди перестали гибнуть. Во всех смыслах этого... Хотя нет, наверное, если во всех, то вообще кто-то там что-то придумает. Но, как минимум, на улицах и дорогах.
Смотрите, слушайте, «Здесь живут люди» каждый четверг в 17:05 по московскому времени на «Живом гвозде», а также в приложении «Эхо», которое необходимо скачать, если вы это не сделали. И, кстати, сегодня 2 года проекту «Эхо», поэтому поздравьте всех тех, кто имеет к этому проекту какое-то отношение, если у вас есть для этого возможность. Увидимся, всем пока.